каждый год мы отмечаем главный праздник нашей страны – День Победы. Это великий праздник великого народа, великой страны. Долог и труден был путь к победе. Чем и как его измерить? Битвами, днями, горем, страданиями миллионов жизней? Да всем этим, незабываемым и священным для нас.
Оно, это незабываемое, вошло в нашу жизнь во многие тома истории. Навечно застыло в граните и бронзе памятников и мемориалов славы. Оно и поныне звучит и волнует людские души словами стихов и песен. Оно вечно в благородной памяти потомков, чье право на жизнь и счастье досталось в годы войны такой дорогой ценой.
Сегодня мы знаем, какой страшной была цена победы. 27 миллионов погибших. И если на каждого из них устроить минуту молчания, страна будет молчать 18 570 дней. Это невозможно представить и невозможно забыть.
Память о войне живет в каждой семье, и в каждой семье есть свои герои. Здесь хранятся черно-белые фотографии, боевые награды, благодарности, личные вещи фронтовиков, пожелтевшие, полуистлевшие, обожженные, надорванные от времени письма. Эти письма берегут как самую дорогую реликвию. Их перечитывают, чтобы снова услышать голос отца, брата, сына, чтобы встретиться с любимой. О них мы поговорим сегодня.
Эти письма эпохи войны, что хранятся в семейных архивах, на бумаге налет желтизны и протерты до дыр на изгибах. Эти письма эпохи войны, как солдаты когда-то сражались, тем же пламенем опалены, пахнут дымом горчайших пожарищ. Эти письма эпохи войны.
Письма с фронта, документы над которыми не властно время. В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и любимым. Их писали на прикладах автоматов, обгорелых досках среди руин, на коленях. Их писали в любую погоду, в зной и стужу, на поле боя в короткие передышки между боями, в госпиталях и на передовой, когда выдавалась у солдата минутка, чтобы вспомнить о своих родных и близких.
Письма помогали жить, согревали души, дарили надежду. В них было все – скупые рассказы и стихи о войне, фотографии и вырезки из фронтовых газет, слова любви к близким. В них была жизнь. Никто из них не думал тогда, что фронтовые треугольники станут историей. Однако теперь, собранные вместе, они способны многое рассказать о том, каким он был – солдат Великой Отечественной войны.
Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой. Друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
Во время Великой Отечественной войны военно-полевая почта стала единственной нитью, связывающей фронт и тыл. Ежемесячно только действующую армию доставлялось около 70 миллионов писем. А всего за годы войны было написано более 6 миллиардов писем. Организация военно-полевой почты рассматривалась как дело государственной важности. 18 августа 1941 года газета «Правда» писала: «Важно, чтобы письма и посылки бойцам не задерживались по вине связистов. Каждое такое письмо, каждая посылка вливают новые силы в бойца, вдохновляет его на новые подвиги».
В первые недели войны почтовые работники столкнулись с банальной проблемой – нехваткой конвертов. Именно тогда и появились письма-треугольники – народные письма, когда лист с письмом просто складывали в несколько раз, а на верхней стороне писали адрес получателя. Во время войны письма солдат доставлялись бесплатно. Помимо треугольников, во время войны выпускались еще и открытки, конверты, почтовые карточки, которые сопровождались рисунками на темы боевых действий и героического труда в тылу и лозунгами «Смерть немецким оккупантам», «Воинское» или «Письмо с фронта». В ходу были и секретки, представляющие собой разлинованные листы бумаги, которые сгибались пополам и склеивались по краю, а на обороте писали адрес.
Чтобы написать письмо, каждому солдату выдавался небольшой кусочек карандаша, который умещался в пилотке или шапке-ушанке. Письма писали простым химическим карандашом, смачивая слюной. Карандаш тогда оставлял четкий фиолетовый цвет и не стирался. Еще был командирский карандаш, он двухсторонний, красный с одной стороны и синий с другой. Если позволяли условия, то писали чернилами перьевой ручкой. Чаще всего это были письма из госпиталей.
Еще в самом начале войны Государственный комитет обороны в целях сохранения государственных тайн и недопущения всякого рода антисоветских, провокационных и клеветнических диверсий через почтово-телеграфную связь был вынужден ввести военную цензуру. Поэтому все письма с фронта просматривались, любые спорные места заштриховывались черной краской. На почтовых отправлениях ставился штамп «Проверено военной цензурой». Вести с фронтов преодолевали непростой путь. Треугольники отдавали на военную почту. Они были без марок, только с печатью полевой почты. Солдат бросал письмо в почтовый ящик, сооруженный из подручных средств и укрепленный в удобном месте. Почтальон части ежедневно выбирал конверты, треугольники, открытки, секретки и относил на полевую почтовую станцию. Там все послания обрабатывались календарными штемпелями, потом помещались в мешки и транспортом части отправлялись на базу полевой почты, где шла сортировка по направлениям. Дальнейший путь проходил обычным маршрутом в почтовых вагонах. Доставка корреспонденции требовала большого мужества, так как путь почтальона порой составлял несколько десятков километров и проходил под пулями врага.
Согреты дыханием весны, летят оголтелые птицы, и в небе седом от войны сверкают орудий зорницы, и письма, как птицы, летят, ветра обгоняя и беды, и чувствует каждый солдат, осталось чуть-чуть до победы. Уходят с фронта в тыл куда-то, сквозь пуль свинцовые дожди, скупые весточки солдата. Вернусь с победой, только жди. Над полем звенит тишина, затихли суровые пушки, и пишет солдат о весне любимое письмо на опушке. И письма уставших бойцов, и эти скупые приветы мужей, сыновей и отцов, любовью солдатской согреты. Уходят с фронта в тыл куда-то, сквозь пуль свинцовые дожди, скупые весточки солдата. Вернусь с победой, только жди. И тревога худына, мать думает думу свою, ждет весточку с фронта от сына. Твой сын непременно придет и крепко за плечи обнимет, и в память погибших друзей пилотку со звездочкой снимет. С фронта в тыл куда-то, сквозь пуль свинцовые дожди, скупые весточки солдата. Вернусь с победой, только жди.
С каким нетерпением и затаённой тревогой ждали писем с фронта измученные и страдавшиеся адресаты. Письма, написанные огрызками карандашей, сохраняли тепло родных пальцев, сердец и душ. Письма эти были светом в окошке для родных.
Мои дорогие, мои любимые, здравствуйте. Нет слов, чтобы описать мою любовь к вам. Нет лиры, чтобы сравнить с ней мою любовь к вам. И чем больше моя любовь к вам, тем сильнее ненависть к врагу, который посягает на нашу свободу, нашу жизнь, на счастливое будущее моего Валерика. Ты не можешь представить того, как хочется вас увидеть. Я сына не могу вспомнить, какой он. Да и родненькую тебя, моя дорогая, я не могу уже представить. Я очень прошу, пришли мне фотографию свою и сына. Крепко-крепко целую вас обоих. Ваш любящий папочка.
Дорогая мамочка, как надоела мне эта война, а еще очень соскучился по вам и по своим братьям. Но ничего, дорогая мамочка, возможно, буду жив, приду. Конечно, мамочка, хочется еще пожить после этой войны. Можно смело сказать, что воюет весь мир. Но наша страна была и будет победителем.
Солдатские треугольники носили из дома в дом. Они озаряли будни, придавали силы и вселяли веру в победу. Их ждали, их любили и ненавидели, их проклинали и боготворили. Все зависело от того, что принес почтальон. Заветный треугольник с весточкой от родного человека или официальный конверт с извещением, похоронкой. Когда почтальон шел по улице, люди замирали. Куда, в чей двор или подъезд завернет он? Что в его сумке, радость или горе?
Почтальоны первыми принимали к сердцу всплески бесконечной радости или беспредельного горя. Кроме писем и газет, они носили еще и пузырьки с нашатырным спиртом. Иначе нельзя. Они были почтой и скорой помощью, потому что в сумке почтальона нередко были и другие письма, написанные лаконичным канцелярским почерком. «Ваш муж, сын, брат пал смертью храбрых в боях за нашу родину». Это были похоронки. И это было великое горе. Пряча глаза, глотая слезы, не находя слов утешения, чувствовали свою невольную вину за это письмо. Ангел смерти, вестник беды, какими только эпитетами не награждали гражданских почтальонов в тылу. Были случаи, когда у них из рук отказывались принимать похоронки, не веря в то, что их родной погиб. И тогда все горе обрушивалось на головы почтальона. Это были такие же женщины, у которых на фронт ушли мужья и сыновья.
Ей 15 лет, девчонка, невысокая и очень худа, письмоносица, почтальонка, по прозванию Нюрка беда. В зное слякоть, метели, стужу, сумкой кожаной наперевес, разнести Нюрке почту нужно по 5 деревенькам окрест. В деревнях старики и дети, бабы в поле то сеют, то жнут, почтальонку вдали приметят и с сердечной тревогой ждут вести. Черные похоронки, горя горького череда, письмоносицы, почтальонки без вины дали имя беда.
Не приходила ли почтальонка? Не приносила ли мне письма? Приходила почтальонка, лишь только мне одной нет ничего. Я на подушечку упала, белокурой головой. Приходила почтальонка, лишь только мне одной нет ничего. Не имела, не боялась я соперницы, только холодны, холодны были росы. И увела тебя соперница, война, разлука. Хоть под кустышкой явись да серым заюшкой, ах, как холодны нынче росы. Хоть с погоста прилети черной галочкой.
С первых дней войны советские писатели и поэты вместе со всем народом вставали на борьбу с фашистами. Их оружием были винтовка, пулемет и слово. Многие писатели и поэты служили военными корреспондентами в красноармейских газетах. Своими глазами видели все ужасы войны, а стихами вдохновляли наших солдат на подвиги. На войне нельзя оставаться без надежды на хорошее, без веры в жизнь и победу. Все 4 года провел на войне известный советский поэт Константин Симонов. Поэт ушел на фронт еще в 1941 году. Он был военным корреспондентом. В феврале 1942 года в газете «Правда» появилось стихотворение Симонова «Жди меня».
Интересная история возникновения этого стихотворения. Вспоминая о своей любимой, он решил написать письмо в стихах, которое посвятил своей музе, советской актрисе Валентине Серовой. Симонов познакомился с ней перед самой войной. В то время она уже потеряла мужа, прославленного летчика-испытателя героя гражданской войны в Испании Анатолия Серова. Поэт нашел простые слова, которые каждый солдат мог бы считать своими. Это была просьба к жене, к невесте, к любимой, к той, что ждет дома и вглядывается тревожными ночами в темноту. Каждый раз, когда его переписывали от руки, оно словно перерождалось. Бойцы вкладывали в него свою любовь, свои смыслы, свою боль и надежду.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда навеют грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда друзья не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет.
Автором песни «В землянке» является Алексей Сурков. В первые дни войны он добровольцем ушел на фронт и был назначен военкором в газету «Красноармейская правда». В ноябре 1941 года враг вплотную подошел к Москве, но натолкнулся на стальную оборону советских солдат. Для поддержания боевого духа наших бойцов политуправление Западного фронта вызвало на передовую линию военкоров газеты «Красноармейская правда». Среди них был и поэт Алексей Сурков. Он приехал готовить материал в деревню Кашино, что под Истрой, и сразу попал под жестокую шквальную атаку немцев. Вышедших из окружения, уставших и продрогших людей разместили в землянке, которую уютно согревала небольшая железная печка. Чтобы снять усталость и напряжение, кто-то взял в руки гармонь, кто-то заснул, а военкор Сурков в своем потрепанном блокноте пытался сделать наброски будущей статьи. Однако вместо статьи у него стали рождаться стихи. В них он, обращаясь к своей жене Софье Кревс, которая с сыном и дочкой жила в это время в эвакуации в прикамском городе Чистополе, поведал о том, что ему пришлось пережить. Так и появились четыре строфы, вскоре ставшие знаменитой песней, начинавшейся со слов «Бьется в тесной печурке огонь».
«Так бы и остались они частью письма», – вспоминал позднее поэт. «Если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным консультантом главного политуправления ВМФ. Он пришел в нашу фронтовую редакцию и стал просить что-нибудь, на что можно было написать песню. Что-нибудь не оказалось. И тут я вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте, переписал начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным, что никакой песни из этих стихов не получится. Через неделю Листов исполнял эту песню в редакции газеты.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Можно ли представить горечь разлуки матери с сыном? Чем измерить материнскую тревогу? Тысячи женщин не спали ночами, сидели у окна, писали письма и ждали возвращения любимых сыновей.
Декабрь 1941 года. Костя, сынок, я пишу тебе сразу, как получила твое письмо. Надеюсь, твоя рана, о которой ты сообщал в письме, скоро заживет, и мы встретимся. Город в окружении, продукты привозят по льду. Ночью, когда меня нет дома, Даша ночует в подвале, потому что каждую ночь вражеские ракеты освещают ленинградское небо. Город разрушен. Твоего отца отправили к Сталинграду, и он сообщает, что здоровье его в порядке. Не волнуйся за нас с Дашей. Мы сможем за себя постоять, лишь бы снова собраться всей семьей. Эта мысль заставляет нас держаться. Твоя мама.
Письма на фронт писали не только взрослые, но и дети. Им сложно было в тылу без отцовской ласки и заботы. Дети очень скучали по своим отцам, часто видели их во сне и с нетерпением ждали возвращения домой. Послушайте стихотворение Елены Благининой «Здравствуй, папка».
Здравствуй, папка! Ты опять не снился? Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился, да чего ты прежний был во сне. Прежний-прежний, но такой же самый. Точно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе, а потом принес тебе 2 осколка, что нашел недавно у ворот, и сказал тебе: а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказал, а тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, в удивление поглядел во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы.
Фронтовые письма, письма строгие, берегутся каждою семьей, и с годами выцвели все строки, ни одной задетые судьбой. Сколько женщин с теми распрощались, без кого не мил весь белый свет, ждали, ждали, так и не дождались, и седыми стали в 40 лет. Окликали их во сне по имени. На войне солдаты по ночам ничего нет вдовых слез полынье, как темна их долгая печаль. прощались. Без кого не мил весь белый свет. Ждали, ждали, так и не дождались. И седыми стали в 30 лет. Становится все меньше их, и судьбу сверяя с их судьбой, одного хотят все в мире женщины, чтоб забыл о войнах шар земной. Сколько женщин с теми распрощались, без кого не мил весь белый свет. Ждали, ждали, так и не дождались, и седыми стали в 20 лет.
Вместе со всем советским народом свой вклад в победу внесли и жители Увинского района. 8540 наших земляков ушли на фронт. Трое из них стали героями Советского Союза, один – полным кавалером Ордена Славы. Воины-увинцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Среди них были пограничники, разведчики, партизаны, моряки, танкисты, стрелки, авиаторы, кавалеристы, саперы, снайперы, партийные и медицинские работники. Война была тяжелым и жестоким испытанием для солдат, а выжить и выдержать все тяготы войны помогали письма. Связь с домом, уверенность в том, что ты защищаешь свою семью, что тебя ждут, давала силы воевать и верить в победу. Давайте прослушаем фрагменты писем советских бойцов, наших земляков, которые они отправляли своим родным и близким. 1942 год. Письмо родным уроженца Увинского района Петра Александровича Блинова, удмуртского писателя, автора романа «Жить хочется».
Здравствуйте, Тиночка и Зарочка. Тина. Прежде всего поздравляю с большой победой в честь Нового года. После ожесточенных боев 30 декабря мы освободили от врага город Калугу. Новый год встречаю в этом городе. Долго не писал, не было времени. Отогнали врага из Тулы, затем из Калуги. Народ встречал нас с огромной радостью. Плачут, обнимают, целуют. Кричат «Ура! Да здравствует наша Красная Армия!» Поздравляю вас с Новым годом. Как живете? Получаете ли деньги по аттестату? На днях выслал вам 300 рублей. Известите о получении. От вас письма пока не получил. Пишите. С горячей любовью, ваш Петя. По скриптум. Привет Шуре и Юрику.
А вот письмо родным в деревне Петропавлово Нылгинского района Сергея Семеновича Фионина, Героя Советского Союза, написанное в июле 1943 года.
Здравствуйте, дорогие родители! Сообщаю, что я жив и здоров. Живу хорошо. С 5 по 15 июля 1943 года Немец рвался на нашем участке. 11 июля мне пришлось вплотную столкнуться с немецкими танками и пришлось расстреливать их бронезажигателями в упор. А он из танков обстрелил мою пушку. В расчете было 6 человек. Мы подпустили фашистские танки на близкое расстояние и начали бить по ним. Подбили 5 танков. Из них 2 «Тигра», про которые Гитлер кричал, что они непобедимы. Но оказалось, что они отлично горят. Затем картечью били по немецкой пехоте. Вчера у нас был армейский концерт. На нем кое-что пели про нас, про наши бои. И вот я записал одну песню на память для себя. Рвались снаряды, мины рядом, колыша землю и бросая ввысь. Стоял кругом суровый беспорядок, и залпы батарей в единый звук слились. Надвигались танки, громыхая бронь, уж не пахнет больше здесь травой. Но в расчете, где сержант Фионин, упорно все дрались здесь с ним чурой. Фионин звал, и Русь ему вторила: «Смелей, друзья, здесь немцы побегут!» 5 танков Гитлера остыли, и сотни немцев замертво лежат. До свидания, тятенька и мама. Ваш сын Сергей.
Вот письмо Михаила Андреевича Лямина, народного писателя Удмуртии, Андрею Сергеевичу Бутолину от 18 июля 1944 года. Будучи участником великих сражений, в короткие минуты затишья между боями писал о мужестве земляков.
«Думаю, что ты малость представляешь, где я нахожусь. А шагнули мы здорово. Говорят, в истории войны такого наступления не было. Интересного очень много. Вам труднее всего это представить. Ты смотри, не обижайся. На самом деле, это такое мощное предприятие, сравнивать очень трудно. Направил 3 очерка. Какова судьба? Собираюсь продолжить о Поздееве. Он такие номера выкинул. Парень-герой, богатырь. Андрей Сергеевич, все эти очерки я собрал в сборнике, и вот у меня уже было подготовлено к отправке. Попал под бомбежку. Ведь мы на войне. Сам уцелел, пока жив и здоров. Могу сообщить, что меня наградили 2-й правительственной наградой орденом Красной Звезды. Андрей Сергеевич, поручи подготовить все очерки для издания, сдать в издательство. Прошу как самого близкого друга. Договор у меня с ними имеется. Я такой надоедливый, прости. Поздеев представлен Красному Знамени. Лысов погиб, очень жаль. Привет всем, всем».
Сохранилось письмо выпускника Увинской средней школы Геннадия Ивановича Лобастова родным от 8 января 1945 года.
«Здравствуйте, мои дорогие мама, брат Валентин и Александр. Шлю большой сердечный привет. На днях буду опять на фронте. От фронта совсем недалеко. Слышим гул орудий. Настанет час, когда сотни тысяч орудий, а также авиация обрушат тысячи тонн стали на голову проклятых фашистов. А мы, пехота, проторим дорогу до самого Берлина и водрузим над ним долгожданный флаг победы. Вот тогда и нас ждите домой. Свой день рождения буду отмечать под градом пуль и снарядов. А вы празднуйте мои именины дома. Вспоминайте меня. Пока. До свидания, дорогие. Крепко всех целую. С приветом, Геннадий. Жду ответа».
Белый треугольник, полевая почта, Все, что мне осталось от военных лет. Карандашный почерк, две неровных строчки. Без вести пропавший в 41-м дед. После эшелона, сразу встав под пули, он не видел сына, он не знал меня. В поле безымянном, на краю июля, он лежать остался на исходе дня. Ни одной награды, никаких ранений, сколько их таких же спят в земле сырой. Мне побыть бы с дедом несколько мгновений, и к щеке прижаться теплой и родной. Майские гвоздики с каждым годом строже, и пишу письмо я, глядя на портрет. Говорят улыбкой, оба мы похожи, только я сегодня старше на 5 лет. Фронтовые письма, фронтовые письма. Жив, здоров, целую, завтра утром в бой. Фронтовые письма, вечно вам хранится. Кто ушел бессмертен, кто пришел герой. Льется с фотографий выцветшее солнце. Мне о многом деду нужно рассказать. Как в далеком доме ждали, что вернется. Как решили внука в честь него назвать. Я ему шепнул бы сразу про победу, что его конвертик мы в семье храним. И пишу письмо я деду в 41-й. Только вот не знаю, что мне делать с ним. Сразу про победу, что его конвертик мы в семье храним. И пишу письмо я деду в 41-й. Только вот не знаю, что мне делать с ним. Фронтовые письма, фронтовые письма. Жив, здоров, целую, завтра утром в бой. Фронтовые письма, вечно вам хранится. Кто ушел бессмертен, кто пришел герой. Белый треугольник, полевая почта. Все, что мне осталось от военных лет. Карандашный почерк, две неровных строчки. Без вести пропавший в 41-м дед.
Неумолимо бежит время. Спустя 78 лет после победы письма с фронта, кажется, пахнут порохом, надеждой, нежностью, любовью и верой. Их невозможно читать без волнения, душевного трепета, комка в горле. Особенно трудно видеть строки тех, кому не суждено было встретить победу. Сегодня, без преувеличения, мы можем сказать, что фронтовые письма имеют бесспорное право встать в один ряд с трудами военных историков, воспоминаниями маршалов и генералов, книгами маститых литераторов.
Эти бессмертные документы оживляют суровую правду о войне. Письма с фронта и на фронт. Это страницы летописи Великой Отечественной войны. Это документы живых человеческих чувств, мыслей и дум советских людей, вступивших в жестокую схватку с врагом и безоговорочно веривших в свое правое дело. Читая письма огненных лет, понимаешь, как советские воины шаг за шагом шли к великой победе. Она была выстрадана и выплакана в тяжелые годы войны. Но каждый советский солдат с первого и до последнего дня войны верил в победу и твердо знал, что она непременно придет. Вот почему День Победы остается главным праздником нашей страны.
Выиграв эту кровавую войну, никто еще не знал, что может случиться сегодня. Что России вновь придется сражаться с фашизмом, и правнуки победителей так же, как тогда, будут ждать наших писем, наполненных верой, надеждой, любовью и верностью.
Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто лететь и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что... Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Я русский, моя кровь от отца.